Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным о духовном руководстве. В цикле «Встреча с православием на Крымской земле» беседа нашего корреспондента Александра Никифоровой с протоиереем Владиславом Шмидтом. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней передачи – духовное руководство. Святые отцы учат, что для достижения спасения каждый христианин должен иметь духовного руководителя, духовного отца. Батюшка, а как выбрать духовного отца?
Эта тема требует очень внимательного отношения. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, чтобы спастись и чтобы идти правильно по этому узкому пути к спасению, нужно обязательно иметь духовного отца. Нужно вымолить такого духовного отца. Духовный отец прежде всего должен обладать какими-то особыми дарованиями. Многие прихожане, к сожалению, по неведению в каком-то смысле избрали нас духовными отцами, потому что на безрыбье рак рыба. Мы не обладаем теми дарованиями, которыми должны были бы обладать духовные отцы. Это даром стяжания Святого Духа, даром преодоления своих страстей, грехов. Это знанием того, как возможно бороться со своими страстями и грехами. Это дар прозорливости, дар видения души человеческой. Это чистота сердца человеческого. Это, если хотите, вот в человеческом смысле, безгрешность. Я на протяжении многих десятилетий уже читаю Евангелие и Новый Завет, и вообще Библию. И только года два назад меня поразили слова апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Они меня как молнии сразили. Что говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов в своем послании? Кто видел Господа и познал Его, перестает грешить. О себе могу сказать, что не видел. Если познал, то только отчасти. Поэтому я нахожусь в страстях, в грехах, к сожалению. Может быть, не в тех грехах, которые находится мир, но я нахожусь в постоянной борьбе со своими страстями, со своими грехами. вот этот опыт практической борьбы со страстями, безусловно, мы можем передавать своим духовным детям, начинающим духовный путь к Богу и к спасению. Раньше существовало такое понятие начальной школы, четырехлетка, потом среднее неполное образование, восьмилетка, среднее полное образование, а потом высшее образование. И часто мы, духовники, находимся в состоянии возможности преподавать в четырехлетке какие-то азы духовного воспитания, передачи своего духовного опыта, борьбы с теми или иными страстями на основе церковной жизни, на основе литургии, на основе святых отцов. Поэтому в любом случае, даже если мы не обладаем теми дарами, о которых я говорю, полезно обращаться к опытным, прошедшим какой-то путь, православным людям, священникам, конечно, прежде всего, потому что только нам дана власть от Бога учить, свидетельствовать о нем, проповедовать о нем. Можно обращаться к нам хотя бы за первоначальными советами, которые могут утвердить человека во Христе и в православной вере и церкви ее. Путь, ведущий к Богу, он один, узкий, невозможно уклониться ни влево, ни вправо. И каждый человек, который борется с той или иной страстью, он идет по одному и тому же пути. Поэтому он может на основе своей борьбы, на основе своего опыта передать этот опыт другому новоначальному человеку.
А как стать чадом того или иного священника?
Здесь иногда бывает путаница. Я иногда спрашиваю в первый раз обратившегося ко мне человека: «Вы имеете духовного отца?» Мне говорят: «Да, имеем». Я спрашиваю: «А вы заключали с ним отношения?» «Нет, не заключал». Я говорю: «Так почему вы считаете его духовным отцом?» «Ну, потому что я вот к нему хожу, исповедуюсь и считаю его духовным отцом». Но я на это говорю, это все равно, что, допустим, юноша, полюбивший девушку, которая ему не дала согласия на то, чтобы стать его женой, он говорит об этой возлюбленной девушке, что это моя жена. То есть существует уже практика, издревле в церкви должно быть обоюдное согласие. Чадо православной церкви подходит к священнику и спрашивает: «Я бы хотел быть вашим духовным чадом». Если священник говорит: «Да, я согласен на то, чтобы ты стал моим духовным чадом», то вот этот вот уже союз закрепляется, мне так кажется, на небе. Я являюсь духовником очень многих людей. Я могу сказать, что с теми людьми, с которыми когда-то были заключены вот эти отношения, я имею о них особые переживания, особую любовь. Очень близка любовь к родительской любви. Радуешься их радостям, переживаешь за их скорби. И, конечно, как своим детям по крови ты желаешь спасения, так, безусловно, и духовным чадам желаешь того же. Устанавливаются, конечно, по благодати Божией, особые родственные отношения, душевные, духовные, между духовным отцом и тем человеком, которого священник принял в чадо.
Батюшка, обращаться за советом надо только к духовному отцу?
Можно ходить и к другим священникам, если есть на то благословение духовного отца, потому что исповедь — это одно, связанное, безусловно, с покаянием, то есть желанием исправиться. А другое дело – это советы, связанные с конкретной душой человека. Все советы, связанные с духовной, душевной, социальной жизнью духовного чада, должны решаться по благословению. Но благословение – это такое категорическое слово. Так как мы несовершенны, поэтому я бы так сказал, что совета духовного отца, чтобы это не давлело. Ну, конечно, мы не благословляем нарушать, допустим, заповеди Божьи, мы благословляем их исполнять. А в остальной жизни мы советуем. И если духовное чадо прислушивается к советам опытного духовного руководителя, я думаю, что это благо для души человеческой. так же, как благо для детей, которые слушают волю родителей своих, направленную только на благо своих детей. Вообще любовь — это чувство, которое связано непосредственно с прозорливостью.
Батюшка, а какие должны быть отношения духовника и духовного чада?
Конечно, доверительные отношения. Духовный отец, священник, не должен никогда давлеть своей волей. Его воля не должна быть тотальной. Она должна предоставлять некую свободу духовному чаду. Потому что если она будет давлеть, то может совершиться надлом в душе человеческой. Я помню из своих отношений со старцем архимандритом Иоанном Крестьянкиным, который был, по милости Божией, моим духовным отцом. Наступили 90-е годы, и я тогда служил в Курской Белгородской епархии, и появилась возможность переехать в Москву. Меня приглашали в Москву люди, организовывающие переход. Я обратился к отцу Иоанну Крестьянкину. Батюшка, благословите ли меня и нашу семью переехать в Москву священствовать? Отец Иоанн говорит: да, конечно, но сначала нужно утвердиться в том, что вас возьмут в Москве, а епископом Москвы является патриарх. То есть патриарх должен дать благословение и свое согласие на то, что он вас примет в Москве, с одной стороны, а потом писать прошение архиерею. И вот я в этом ответе почувствовал какую-то недоговоренность в словах старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Я спрашиваю: а как с духовной точки зрения, батюшка, поступить? И батюшка вдруг отвечает мне строго и определенно: чтобы перед архиереем вашим не было на столе ни одного прошения, поданного вами на переход в другую епархию. Стало ясно. Вот человеческая точка зрения, то есть отец Иоанн Крестьянкин сориентировался на человеческое. Он дал мне свободу выбора. А когда я его вопросил определенно, а с духовной точки зрения, а вот с духовной точки зрения, вот такой для тебя узкий путь. Но вот он дал сначала свободу выбора. И только тогда, когда я его спросил, он ужесточил эту свободу, не дал мне никакой свободы. Вот я думаю, что священники должны всегда вот так вот относиться к своим духовным детям, взвешивая их возможности душевной и духовной жизни, их силы. Как они могут справиться с твоим благословением, то есть со священническим? Или это сломает их духовную жизнь и исковеркает так, что человек, продвинувшись на какое-то количество шагов к Богу, вдруг окажется за стенами церкви, потому что он не поймет вот той жесткой пищи, который может накормить духовник свое чадо, даже руководствуясь на основе любви. Поэтому апостол Павел говорит: я кормлю вас жидкой пищей, потому что твердо вы еще не можете воспринять и переварить в себе.
Батюшка, вот в прошлом интервью вы говорили, что обращались к отцу Иоанну Крестьянкину и задавали ему множество, как вы сказали, мелких вопросов. А с какими вопросами надо обращаться к духовному отцу?
Я думаю, что если священник опытен в области житейской и духовной, то, мне кажется, не надо стесняться мелочей. Хотя меня упрекали некоторые отцы, священники, в том, что зачем же я так много внимания задерживаю своего духовника, решая какие-то маленькие, незначительные вопросы в своей жизни. Куда поехать в отпуск, когда взять отпуск там, ну и так далее. Но я могу сказать, что постепенно они отпали, с одной стороны. С другой стороны, ответы, которые я получал от старца, никогда не гнушался этими мелкими вопросами. Мне даже казалось, что иногда он радовался, вот внутренне, вот как духовный отец, тому, что я все советую делаю.
Отец Владимир, а трудно быть духовником?
Когда вдумываешься над этой ответственной стези духовничества, потому что ты отвечаешь перед Богом, не перед собой, не перед людьми, а перед Богом за духовничество, за то, как ты посоветовал человеку, куда уклониться от препятствия какого-то влево или вправо, и ты понимаешь, что от этого зависит духовная жизнь человека, то становится страшно за свои советы, а значит, и за ту мнимую прозорливость и опытность, которая существует в тебе. Управлять людьми – это не благо. Это большое бремя и большая ответственность за души человеческие перед Богом и перед своей совестью.
На этом на сегодня мы закончим нашу передачу, и в следующий раз мы продолжим разговор о духовничестве. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам, и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Встреча с православием на Крымской земле. Цикл бесед со священнослужителями Крымской и Симферопольской епархии. У микрофона Александра Никифорова. В эфире третья беседа с протоиереем Владиславом Шмидтом, настоятелем храма святителя Иоанна Златоуста на Поликуровском холме в Ялте. Мы говорим о тех русских людях, которые жили некогда в Ялте, а затем оказались в эмиграции. Отцу Владиславу посчастливилось встречаться с ними и на панихидах в Багреевке, а также и в самой Франции. Я спрашиваю, чем эти русские люди отличаются от нас, оставшихся здесь, в России.
Первое впечатление, конечно, совсем другой язык русский, которым они разговаривают. А вот в оборотах, в интонации, другой звук даже, если хотите, языка. Совершенно другие лица. То есть это не то, что акцент какой-то, да, языка. Нет, как раз язык очень чистый. А по-другому говорят. Вот просто что-то вошло в язык, чего раньше, наверное, до революции не было. Вот. Но это не я один заметил, это, в общем-то, достаточно расхожее такое замечание. Во-вторых, лица более открытые, более одухотворенные, что ли. Потому что, ну, я не знаю, обычно к нам же кто приезжает? Молодежь не едет, да, едут сюда люди, которые, ну, уже вышли на пенсию, которые уже своим внутренним взором углублены в вечность, как правило. И это все верующие люди, что самое интересное. То есть практически вера им прививалась с детства, от своих предков они ее получили. И потом церковь в зарубежье играет, ну если не первую, то одну из главных ролей всегда. И играла она, и она способствовала, и способствует сейчас, как бы сохранению самобытности тех русских, которые неважно, какой волной их туда занесло, первой, второй, там, третий или последующий. Когда уже некуда идти, они идут в церковь. православную церковь, ту, которую они привыкли видеть здесь. И что интересно, что священники, которые там служат, они их не оставляют без помощи. Они занимаются, говорят, мы носимся с ними, ищем им работу, и, в общем-то, никто от нас не уходил так, что вот иди на улицу, вот тебе 5 евро и уходи. Да. Поэтому, в общем-то, в принципе, церковь сопутствовала всей их жизни. И они здесь с нами проводили общие беседы, то есть мы им рассказывали о городе, потом исповедовались, причащались, конечно, в наших храмах. Ну, было достаточно интересно. А потом здесь же остались их дома, которых они не видели, но о которых они очень много слышали.
Да, вот я хотела спросить, дома уцелели все-таки, да?
Да, очень многие дома уцелели, и даже интерьеры, описанные предками, как-то вот в их памяти зафиксировались, и они помнят, что вот там был камин. И знаете, как интересно, вот на примере Мальцевых я могу сказать, что я с ними в основном имел дело. Сергей Николаевич говорит директору детского санатория, говорит, я так рад, что здесь, в доме моих предков, что здесь лечатся дети. Причем лечатся не просто дети там, а дети, которые действительно больны тяжелыми болезнями. И пускай этот дом, да, пусть он там не в том состоянии, может быть, как бы мне хотелось, и, в общем-то, имеется в виду в материальном положении. Но то, что он приносит пользу детям, это, говорит, большое дело. Наверное, говорит, в этом была Божья воля. То есть вот такие слова мог сказать только верующий человек. Тот человек, который действительно живет под знаком вечности. И это, в общем-то, конечно, одна из самых главных характеристик вот именно этих людей, приезжающих из зарубежья, из эмиграции, чтобы...
Вера.
Ну да, вот то, что я заметил.
Пытались себе как-то объяснить, как случилось у нас на родине так, что русский народ, богоносный народ, превратился в такого кровожадного палача. Вот то, что мы видим здесь, в Крыму, то, что мы видим по всей России после революции.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что все происходит по Божьей воле. А Божья воля — это ведь что? Это не то, что там безусловно должно совершиться. А Бог смотрит как бы на сердце человека и вот согласно сердечному расположению совершает какие-то события, совершаются вот в истории, в том, что мы называем историей, то есть в этой жизни человеческого общества. А она состоит из отдельных различных личностей. Вот. То есть вы понимаете, что для Бога люди не представляют из себя какую-то массу, да, которую нужно вести куда-то. Нет, для Бога каждый человек настолько же дорог, да, как вся, вся совокупность этих людей. Но в основном Бог взирает на сердце человека. Об этом даже сказано в Священном Писании, что человек зрит на лица, а Бог взирает на сердца. И поэтому вот в сердце человека совершается та самая главная работа, которая потом отражается на всей его внешней жизни. Ну а что касается вот моих оценок, может быть, они не совсем достоверны, мне кажется, может, не совсем соответствуют истине, но мне кажется, что вот тут очень важную роль сыграла клятва преступления, которое было совершено по отношению к царской семье. То есть царь отрекся только тогда от престола, когда он понял, что народ его не поддерживает. В лице тех военачальников, Государственной Думы, которая должна была выражать. Пусть там были олигархи, неважно, но в какой-то степени это было правительство, которое должно было выражать чаяние народа. И вот они царю сказали: ты нам не нужен. То есть нельзя его обвинять, что он ушел добровольно с престола. Это же уже была не та монархия, которая была во времена Павла, Александра и так далее, Николая I. Это была совсем уже другая монархия, мы должны тоже об этом не забывать. Велась война, и царь чувствовал на себе ответственность. И вот когда он опросил всех, все слои, можно так сказать, тех людей, которые отвечали, которые помогали ему управлять страной, и они ему сказали: ты нам не нужен, ты можешь уходить. Вот после этого он карандашом, что в принципе нарушало правила, он подписал отречение. Но он его подписал только после того, когда он понял, что кругом и трусость, и измена, и обман. Понимаете? Вот только после этого. И вот это вот отречение, да, народа, отречение народа от царя, оно послужило собой, вот этот системный сбой, наверное, он был в какой-то большой степени. И после этого началось все до наших дней. И когда призывают к покаянию, мне кажется, что покаяние — это не то, что там все выйдут на улицу и падут на колени, нет. А покаяние — это просто люди должны сами осознать, насколько светлой была личность последнего монарха, что цели, которые он преследовал, они действительно были. И это не идеология, нет. Просто пожалеть его как человека, на которого была возложена огромная ноша. Понимаете? То есть я не идеолог монархии, нет, это не в этом смысле. И вот каждый человек должен это почувствовать, насколько было тяжело человеку, обремененному этой ношей, кроме того, отвечающего за жизнь своей семьи, которых тоже все время его же шантажировали, по сути дела.
Обычно мы слышим скорее упреки за просчеты, за кровавое воскресенье, за слабую политику.
Ну, все понятно. Но вы не забывайте, что это все тоже было сделано чьими-то руками. Не сам же царь сгонял толпы людей. У него были ответственные люди, которые оказались недостойны своего положения. Это все понятно. Вот. Другое дело, что просто посмотреть как бы отстраненно на этого человека и пожалеть его, помолиться за него, попросить у него прощения. Ведь что такое клятва? Человек приносит присягу, да? И он ее нарушает. Это же не просто слова, которые он говорит. Нет, это действительно то, в чем он убежден и что он обещает исполнить. И вдруг он от этого отказывается. Этого не должно быть, в принципе. То есть в какой-то духовной сфере нашей жизни происходит сбой. Вот этот сбой, он произошел.
А вы верите в возрождение русского народа?
Вы знаете, вот судя по тому, что происходит, на что-то надеяться, в общем-то, нет смысла, да? То есть с каждым годом все хуже мы видим. И какие-то явления, которые происходят в жизни, в мире, они наоборот тебя отталкивают, и ты понимаешь, что это какое-то падение в пропасть. Чем дальше, тем больше. Но вера ведь чем отличается от знания, да, наверное? Что вера, она все-таки человека способна поддержать даже тогда, когда уже нет никакой надежды, когда нет никакого расчета даже на какое-то возрождение. Поэтому я действительно верю, да, если можно так сказать, что я верю в это возрождение, я верю, что когда-то, может быть, придут другие люди. Но опять же, вы не забывайте, что для того, чтобы создать Великую Россию, Екатерина II в свое время учредила целый пажеский корпус, целую систему образования, и в этой системе было прописано для возникновения людей нового типа. Для воспитания людей нового. Вот так вот было сказано. То есть она пыталась, вот эта вот царица, которую очень часто обвиняют, не бог весть в каких грехах, да, она понимала, что без вот этого системного образования, без выращивания этой аристократии страна не выживет. А потом это все было выкошено под корень, вырублено, да, и вот как это вновь воссоздать. То есть должна быть элита, которая является лицом страны. Но не эта элита, которая там в телевизоре, да, извините, с едва прикрытыми своими телами, а элита другого характера. Вот. И поэтому вот хотелось бы, чтобы это вот все возникло, но оно не возникнет так само собой. Это нужно заниматься, нужно. Не случайно вот церковь пытается участвовать в образовательном процессе, какие-то ценности привить. Но вы знаете, вот мои наблюдения, молодежь, как правило, очень быстро поддается, и вот соблазны, они способны оторвать человека даже от высоких идей.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Предыдущая передача, посвященная анализу романа Чарльза Диккенса «Домби и сын», закончилась сценой смерти маленького сына мистера Домби Поля, по-своему любимого отцом. Сегодня мы будем говорить о его дочери, которую он не любит, и в связи с этим о дальнейших их взаимоотношениях, что само по себе представляет очень сложную, психологически тонко выстроенную тему, почти не поддающуюся пересказу. После смерти сына Домби решает изменить обстановку и уезжает на курорт, оставив Флоренс одну в огромном и мрачном доме, что еще более содействует развитию в ней чувства одиночества. Это чувство, казалось, несколько уменьшилось с появлением мачехи, отношения с которой все больше начинали напоминать отношения двух подруг. Однако все увеличивающийся разлад отца с женой содействуют одновременно и отдалению друг от друга мачехи и дочери, что объясняется целым рядом непростых причин, которые Флоренс смутно ощущает, однако до конца они ей непонятны. Одна из них та, что Эдит, безмерно любя падчерицу, совершенно равнодушна к отцу, который, чувствуя это, ревнует Флоренс к Эдит так же, как прежде ревновал к сыну. Цитирую. «Тревога Эдит в связи с Флоренс и равнодушие Эдит к нему самому и его неодобрению терзали его, как незаживающая рана». Конец цитаты. Это чувство, ко всему прочему, снова и снова возвращает сознание Домби к непереносимому для его гордыни факту, что отнюдь не его личность центр вселенной, и что не по его воле вершатся судьбы людей. Цитирую. «Не так нужно было служить величию мистера Домби. Снова в этот суровый час его жизни заброшенная дочь выдвинута на первый план,
выдвинута даже этой непокорной женщиной, сильна там, где он бессилен, и является для нее всем, тогда как он — ничто». Конец цитаты. Это осознание в очередной раз вызывает в нем ожесточение против дочери и придает его упрямству небывалую силу и жестокость, в отличие от самой Флоренс, которая, цитирую, «молила Бога благословить его и смягчить его сердце, если оно может смягчиться, или простить его, если он не прав, и простить ей эту молитву, которая оказалась ей нечестивой». Конец цитаты. Но одна только ревность к дочери не могла, конечно, довести до распада эту построенную на деловых отношениях семью. На то были и другие причины, и гораздо существеннее. Многие из них могли быть объяснимы характером мистера Домби. Многие, но не все. Предоставим порассуждать на эту тему самому Диккенсу.
Время не расшатало преграды между мистером Домби и его женой. Время, утешитель скорби и укротитель гнева, ничем не могли помочь этой плохо подобранной паре. Несчастные сами по себе и отравляющие существование друг другу, ничем не связанные, кроме кандалов, соединявших их скованные руки, они, отшатываясь друг от друга, столь сильно натягивали цепь, что она врезалась в тело до кости. Их гордыни, различаясь характером, были одинаковой силы, словно кремень, их вражда высекала искру, и огонь то тлел, то разгорался в зависимости от обстоятельств, сжигая все в совместной их жизни и превращая их брачный путь в дорогу, усыпанную пеплом.
С невозможностью длительного продолжения этого заведомо неудачного брака, как вследствие невозможности смирения перед гордостью мужа жены, так и вследствие недооценки и недопонимания этой гордости мужем, мы уже говорили. Но что касается более гибкой и все понимающей про них троих Эдит, то было время, когда она попробовала себя переломить и ради Флоренс в чем-то смириться перед мужем. И когда эта жертва не была им понята, как единственное средство предложила развод, что своей, как ему казалось, нелепостью даже рассмешило никогда не замечаемого ранее веселости мистера Домби. И более того, в присутствии дочери и одного из своих служащих он, немало не задумываясь, пытается обсуждать сокровенные вопросы семейной жизни и в грубой форме читать наставления жене. Это заставляет ее поддаться на уговоры сослуживца бежать с ним, что она и делает, не будучи ничем с ним связана ни теперь, не вступая ни в какие отношения в дальнейшем. Невозможность взаимопонимания между супругами стала к тому времени настолько явственна, что даже, цитирую, «надежда, вспыхнувшая в сердце Флоренс, когда ей померещилась картина нового домашнего очага, к тому времени совсем угасла. Тем не менее, она старалась им обоим отвести место в своем сердце и не оскорблять их никакими сомнениями. Случалось, и довольно часто, что недоумение, вызванное переменой, происшедшей с Эдит, овладевало ее мыслями и пугало ее. Но она не любопытствовала, спокойно отдаваясь снова тихой грусти и одиночеству. Конец цитаты. Это в высшей степени христианская черта, невозможность оскорбить человека даже мысленно, уже давно присутствует во Флоренс. Еще ранее, в ту пору, когда это противостояние отца и мачехи едва наметилось, ей порой начинало казаться, цитирую, что ее привязанность к Эдит еще более усугубляет ее вину перед отцом, который, как она полагала, нуждается в ней не меньше, чем она в нем. У нее никогда не мелькало подозрение, что Эдит своей нежностью к ней увеличивала расстояние, отделявшее ее от отца, или давала новый повод к неприязни. Если бы Флоренс допускала эту возможность, какое бы это было для нее горе, какую жертву постаралась она принести, бедная, любящая девочка. И одному небу известно, как быстро и уверенно мог совершиться мирный ее уход к другому, высшему отцу, который не отвергает любви своих детей и щадит их усталые, разбитые сердца. Конец цитаты. Еще одна мысль поддерживает ее в ее одиночестве и в борьбе за сердце отца, и не позволяет терять надежду на то, что когда-то, пускай даже хоть и в загробной жизни, отец все-таки оценит ее преданность и любовь.
Была одна мысль, вряд ли ясная для нее самой, но упорная, которая поддерживала Флоренс в ее усилиях и укрепляла постоянством цели ее преданное сердце, подвергавшееся столь жестоким испытаниям. К ней в душу, как в души тех, кого заставляют страдать тяжкие несчастья, связанные с нашей смертной природой, закрались торжественные надежды, возникшие в туманном мире за пределами этой жизни, и словно тихая музыка нашептывали они о встрече ее брата с матерью в столь далекой стране, о том, что оба они помнят о ней, что они любят ее и сочувствуют, и о том, что им известно, как она проходит свой земной путь. Для Флоренс было сладким утешением отдаваться этим мыслям вплоть до того дня, когда ей пришло в голову, что, тоскуя по его сердцу, для нее закрытому, она может восстановить против него души умерших. Может быть, безумно, нелепо, ребячливо было так думать и дрожать от полуосознанной мысли, но в этом сказалась ее любящая натура. И с того часа Флоренс старалась залечить жестокую рану в груди и думать только с надеждой о человеке, чья рука нанесла эту рану.
Флоренс обвиняет себя также и в том, что она не знает, как открыть отцу свою любовь, о которой внушила она себя. Он не догадывается, и поэтому так холоден с ней. И она пообещала себе, что, цитирую, «она будет терпеливой, постарается овладеть со временем этим искусством и достигнуть того, чтобы он лучше узнал свое собственное дитя».
Это решение воодушевляло ее во всех повседневных занятиях, ибо Флоренс надеялась, что чем больше знаний она приобретет, тем приятнее будет отцу, когда он узнает ее и полюбит. По временам, с тоскою и слезами, она сомневалась, преуспела ли она хоть в чем-то настолько, чтобы радостно удивить его, когда они станут друзьями. И всегда, за книгами, нотами, рукоделием, во время утренних прогулок и вечерних молитв, она видела перед собой свою всепоглощающую цель.
«Странное занятие для ребенка», — замечает автор, — «изучать путь к сердцу жестокого отца. Она сохранила в себе любовь к нему даже после того, как уже не сохранилось никакой надежды на отцовскую любовь. И только когда Флоренс исполнилось 17 лет, бегство из дома мачехи и дальнейшее поведение отца, который со свойственной ему слепотой считает ее единственной виновницей трагедии, произошедшей в семействе, разбило все ее иллюзии и на многое открыло глаза. Она уходит из дома, выходит замуж и уезжает из Англии. Но даже это не выводит старого Домби из привычного круга, очерченного несокрушимой гордыней. Той гордыней, которая снится Эдит в странном, пересказываемом ей Флоренс сне. Той гордыней, которая, цитирую, «бессильна перед добром и всемогуща перед злом, а гордыня, разжигаемой и подстрекаемой в течение многих постыдных лет, искавшей убежища только в самой себе. А гордыне, которая принесла тому, кто ею наделен, сознание глубочайшего унижения и ни разу не помогла этому человеку восстать против унижения, избежать его или крикнуть. Не бывать этому. А гордыне, которая, если бы разумно ее направляли, могла принести совсем иные плоды, но искаженная и извращенная, как и все качества, отличающие этого человека, только презирала самое себя, ожесточала сердце и вела к гибели». Конец цитаты. Верный себе, Диккенс пытается найти какие-то оправдания этой роковой ограниченности Домби. «Был ли главный порок мистера Домби, — рассуждает автор, — столь беспощадно им правивший чертой противоестественной? Быть может, стоило бы иной раз осведомиться о том, что есть природа, и о том, как люди стараются ее изменить. И в результате таких насильственных искажений неестественно ли быть противоестественным? Посадите любого сына или дочь нашей могущественной матери природы в тесную клетку. Навяжите заключенному одну единственную идею — питайте ее раболепным почитанием окружающих. И чем станет тогда природа для послушного узника, который ни разу не воспарил на крыльях свободного разума, отпущенных и уже бесполезных, чтобы увидеть ее во всей полноте и реальности? Конец цитаты. Кажется, у мистера Домби есть не одна, а две такие идеи, питающие его гордость – деньги и уважение света. Но лишение второго, которого он страшится едва ли не больше, чем потери первого, поначалу на него не слишком подействовало. И в который раз гордыня, возведенная в неправдоподобно высокую степень, помогла ему противостоять этим двум роковым ударам. Здесь, ближе к концу романа, Диккенс разворачивает главные свойства Домби на 180 градусов, предоставляя возможность читателю рассмотреть главный его порок в совершенно неожиданном ракурсе. После разорения он ведет себя в высшей степени достойно, расплатившись со всеми кредиторами, а остатки средств раздав оставшимся без мест клеркам, и тем самым подтвердив наблюдение своего служащего Морфина, что, цитирую, «порок — это доведенная до крайности добродетель». И в решении повести дела ликвидации фирмы так, чтобы в результате не осталось пострадавших, его гордыня проявила себя с самой лучшей стороны. Конец цитаты. Теперь, оставшись без средств, без уважения света и с окончательно униженной гордостью, Домби может предаться рассуждениям о прожитой жизни, что и делает, уединившись в отдаленной комнате абсолютно пустого дома, в одной из последних глав, названной «Возмездие». И больше всего его мысли занимает отвергнутая им дочь, преданность которой он смог оценить только теперь. И благодаря перенесенным страданиям, когда ему самому открылось одиночество отвергнутого, узнать, как она дорога ему.
Он думал о том, что из всех, кто его окружал, она одна не изменялась. Его сын в могиле. Его надменная жена стала нечистой тварью. Его льстивый друг оказался гнусным негодяем. Его богатства растаяли. Даже стены, в которых он искал убежище, смотрели на него, как на чужого. Она одна обращала на него все тот же кроткий, ласковый взгляд. И тем не менее, так он был горд в своем падении, или так сильна была уверенность в том, что она могла бы всецело принадлежать ему, если бы он окончательно ее не потерял. Доведись ему услышать ее голос в соседней комнате, он не вышел бы к ней. Если бы он увидел ее на улице, и она посмотрела бы на него так, как смотрела в былые времена, он по-прежнему прошел бы мимо с холодным, неумолимым лицом и не заговорил бы с ней, не улыбнулся. Хотя бы сразу после этого его сердце должно было разорваться. Больше всего он думал о том, что могло быть и чего не было. То, что было, сводилось к следующему. Она для него потеряна, и он согнулся под тяжестью горя и раскаяния. Сильное душевное волнение было ему знакомо и раньше, еще до той поры, когда обрушилось это несчастье. Оно ведомо всем упрямым и мрачным людям, ибо эти люди мучительно стараются быть таковыми. Бывает нередко, что грунт, давно подрытый, оседает внезапно. То, что здесь было подрыто, осыпалось мало-помалу, все больше и больше, по мере того, как часовая стрелка обегала циферблат.
Кажется, сбывается все тот же сон Эдит, продолжение которого в ее пересказе звучит так. «Еще снилось мне, — сказала она, — что этот человек, делая первую запоздавшую попытку достигнуть цели, был попран грязными ногами, но поднял голову и взглянул на того, кто его попирал. Мне снилось, что он ранен, загнан, затравлен собаками, но отчаянно защищается и не помышляет сдаваться, и что-то побуждает его ненавидеть попирающего, восстать против него и бросить ему вызов». Конец цитаты. И действительно, Домби решает покончить с собой. И здесь появляется Флоренс в качестве, как это часто бывает у Диккенса, бога из машины. И, цитирую, «когда она, залившись слезами еще теснее прижалась к нему, он поцеловал ее в губы и, подняв глаза к небу, сказал: «О Боже, прости меня, ибо прощение нужно мне больше всего». Не самая удачная сцена и не самое удачное описание, но слова, несомненно, те самые, которые здесь должны были быть сказаны. Так заканчивается эта книга, где предпринята небезуспешная попытка изображения вознесшейся, чтобы быть повергнутой ниц гордыни и победы над ней терпеливого смирения. На последней странице ее возникает море, по берегу которого гуляет с детьми Флоренс, задумчивый седой джентльмен, не спускающий с них глаз, словно в них вся его жизнь. То самое море, цитирую, с голосами, в неумолчно звучащих волнах, которое всегда нашептывает о любви вечной и безграничной, вне пространства и вне времени, уводящее за пределы моря, за пределы неба, в далекую невидимую страну. Конец цитаты. Страну, которую видел умирающий Поль Домби, и которая ожидает всех нас. Роман «Домби и сын», заканчивая, как было уже сказано, ранний период творчества Диккенса, и вправду несет на себе некие новые существенные черты, о которых мы не будем говорить за недостатком времени. Отметим лишь, что о наличии этих новых черт можно судить даже по изменениям творческой манеры постоянного иллюстратора Диккенса Физа, от гротесковой характерности в зарисовках к первым романам до вполне традиционного психологического рисунка, представленного впервые в «Домби и сыне». Следующий роман, открывающий новый этап творчества Диккенса, носит название «Жизнь Дэвида Копперфилда», написанная им самим. Но параллельно и ему, и «Домби и сыну» Диккенс издает цикл тоже во многом переходных рождественских повестей, писавшихся на протяжении нескольких лет. О них мы попробуем поговорить в ближайших передачах.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Вербное воскресенье. Очень долго. За окнами день потух, вербы совсем не видно. Отец прихватывает меня пальцами за щечку. Спишь, капитан, сейчас, скоро. Сажает на стульчик позади. Горкин молится на коленках. Рядом слышно, как он шепчет: «Общее воскресенье, из мертвых воздвигись, Лазаря, Христе Боже, дремотно!» И слышу вдруг, как из сна: «Общее воскресенье, из мертвых воздвигись, Лазаря, Христе Боже, тебе, победителю смерти, вопием, осанна вышних!» Проспал я! Впереди там, где верба, загораются огоньки свечей, там уже хлещутся впереди, выдергивают вербу, машут, там текут огоньки по церкви, и вот... Все с вербами, отец берет меня на руки и несет над народом, над вербами в огоньках, все ближе к чудесному нашему кусту.
куст уже растрепался, вербы мотаются, дьячок отмахивает мальчишек, стегает вербы постриженным затылком, шипит: «Не напирай, про всех хватит!» Отец Виктор выбирает нам вербы попушистей, мне дает самую нарядную, все в мохнатках. Прикладываемся к образу на аналое, где написан «Христос на осляте». Каменные дома и мальчики с вербами, только вербы с большими листьями. Вая, и долго нельзя разглядывать. Тычутся отовсюду вербы, пахнет горьким вербным дымком, дремучим духом. Где-то горят вербешки, светятся ясные лица через вербы, все огоньки, огоньки за прутьями, и в глазах огоньки мигают. Светятся и на лбах, и на щеках, и в окнах, и в образах, на ризах. По стенам и вверху, по сводам ходят темные тени верб. Какая же сила вербы! Все это наша верба из стариковых санок, с нашего двора, от лужи, как просветилась-то в огоньках! Росла по далекой сетоньке, ехала по лесам, ночевала в воде, во враге, мыла ее дождем, и вот священная в нашей церкви со всеми поет осану. Конечно, поет она. Все ведь теперь живое, воскресшее, как Лазарь, общее воскресение. Смотрю на свечку, на живой огонек от пчелок, смотрю на мохнатые вербешки. Таких уж никто не сделает, только Бог. Трогаю отца за руку. «Что, устал?» — спрашивает он тихо. Я шепчу: «А Михаил Иванов доехал до двора?» Он берет меня за щеку. «Давно дома, спит уж, за свечки-то гляди, не подожги, носом клюешь, малейщик!» Слышу вдруг треск. И вспыхнуло, вспыхнули у меня вербешки. Ах, какой радостный горьковатый запах, чудесный, вербный! И в этом запахе что-то такое светлое, такое, такое было сегодня утром у нашей лужи, розовой живой вербе в румяном голубоватом небе. Вдруг осветило и погасло. Я пригибаю прутики к огоньку, вот затрещит, осветит, будет опять такое. Вспыхивает, трещит, синие змейки прыгают и дымят, и гаснут. Нет, не всегда бывает, неуловимый это, как тонкий сон.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.